эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Здравствуйте, у микрофона Игорь Воронов. Вашему вниманию предлагаю послушать сегодня проповедь заместителя председателя Тихоокеанского объединения славянских церквей евангельских христиан-баптистов Василия Ступина. Тема проповеди «Когда благодать находит тебя». Вы услышите сегодня первую часть.
Итак, вторая книга Царств, 9 глава. Давид спросил, остался ли из дома Саула кто-нибудь, кому я мог бы оказать милость ради Иоаннафана? В доме Саула был слуга по имени Цива. Его позвали к Давиду, и царь спросил его, «Ты Цива?» «Рад служить тебе», — ответил тот. Царь спросил, «Есть ли кто еще живой в доме Саула, кому я мог бы оказать Божью милость?» Цива ответил царю, «Остался еще сын Иоаннафана. Он хромой на обе ноги». «Как же, а где же он?» – спросил царь. Цива ответил, «Он в доме Махира, сына Имиила, Амаила, в Лодиваре». Царь Давид позвал забрать его из Лодивара, из дома Махира, сына Амиила. Когда Мефибошет, сын Иоаннафана, внук Саула, пришел к Давиду, он поклонился ему в знак почтения. Давид сказал, «Мефибошет». «Я твой слуга», — ответил тот. «Не бойся», — сказал ему Давид, «потому что я непременно окажу тебе милость ради твоего отца Иоаннафана. Я верну тебе всю землю, которая принадлежала твоему деду Саулу, и ты всегда будешь есть за моим столом». Мефибошет поклонился и сказал, «Кто такой твой слуга, чтобы тебе обращать внимание на такого мертвого пса, как я?» Царь призвал слугу Саула Циву и сказал ему, «Я отдам внуку твоего господина все, что принадлежало Саулу и его семье. Вместе со своими сыновьями и слугами ты должен обрабатывать для него землю и собирать урожай, чтобы у внука твоего господина была еда. А Мефибошет, внук твоего господина, всегда будет есть за моим столом». У Цивы же было 15 сыновей и 20 слуг. Цива сказал царю, «Твой слуга исполнит все, что господин мой царь приказывает сделать своему слуге». И Мефибошет ел за столом Давида, как один из сыновей царя. У Мефибошета был маленький сын по имени Миха. Все домашние Цивы были слугами Мефибошета. Мефибошет жил в Иерусалиме, потому что он всегда ел за царским столом. Он был хромой на обе ноги. Возможно, история звучит по-новому для некоторых из вас. Имена в новом переводе переведены немножко по-другому, чем в синодальном переводе. Но каждый раз, когда мы читаем, особенно Ветхий Завет, нам очень важно понять контекст и что же это значило для людей, которые слышали это в это время. Потому что есть определенные исторические, культурные особенности и языковые особенности, которые нам трудно понять, будучи разделены временем от того периода. И поэтому важно потратить немножко времени для того, чтобы обратить на эти вещи внимание и понять, почему подчеркиваются некоторые вещи, почему имена имеют определенное значение, что они значат и так далее. Поэтому давайте немножко поговорим о контексте и что же здесь происходило и почему здесь происходило что-то на самом деле не совсем обычное. В этой культуре, когда какая-то страна завоевывалась, когда царь приходил к власти, и это была новая линия царской крови, это была новая семья, которая теперь управляла этой страной, то одна из практик заключалась в том, приемлемая практика, чтобы истребить всех конкурентов, убрать, убить, истребить линию крови, которая потом могла бы претендовать на престол. наследников, которые могли бы потом вырасти и отомстить за папу, за дедушку, за своих родственников. И поэтому достаточно часто происходило то, что когда приходил к власти какой-то новый царь, члены семьи старого царя, они во многом, им было чего бояться, им было от чего бежать, им было чего опасаться. Это была нормальная практика того времени. Насколько нормальная, наверное, судить не буду, но это была частая практика того времени. Что же это значило для Мефибошета? Как мы только что прочитали, это внук царя. Это внук царя Саула. И это сын Иоаннафана, друга Давида. Да? И вот Давид приходит к власти, он становится царем, и у Мефибошета было чего опасаться, потому что если Давид и Иоаннафан очень крепко дружили, то Мефибошет, он был, в принципе, одним из тех, кто мог бы претендовать на престол своего дедушки Саула. У него было на что претендовать. Но когда ему было 5 лет, приходят новости в том, что его папа Иоаннафан и дедушка Саул, они погибли в битве с филистимлянами. Они погибли, и он теряет и отца, и он теряет деда. В этом хаосе, в этой неразберихе его нянька его берет и убегает вместе с ним, но в попытке убежать, помните, что было чего опасаться. Враг нападает, убит отец и его отец, его дедушка. И вот она берет этого ребенка, Мефибошета, и убегает вместе с ним, но в этом хаосе, в этой суматохе она его роняет, и я не знаю, как это произошло, Писание об этом конкретно не говорит, но у него повреждаются обе ноги, и он приобретает инвалидность. Он приобретает инвалидность, и, как Писание четко подчеркивает, он хромает на обе ноги, потому что во время того, как его нянька уносила от опасности, он упал и повредил себе ноги. Мы видим это из 4 главы 4 стиха 2 книги Царств. И эта деталь подчеркивается несколько раз. И когда Писание подчеркивает несколько раз какие-то детали, это важная деталь, на которую нам нужно обратить внимание. И вопрос, почему же для нас с вами важно, и почему для людей того времени было важно знать, что это был человек с инвалидностью, что это был человек, который хромал на обе ноги. Это прежде всего значило, что этот человек должен теперь был полагаться на других. Он зависел в своем существовании от других людей. Он не мог полноценно идти в поле и собирать урожай. Он не мог идти на войну и быть солдатом. Он был человек с ограниченными способностями, у которого была инвалидность, и который должен был полагаться на других людей, в своем существовании. В глазах людей того мира он был человеком, который не мог достичь успеха, человеком, который не мог приобрести власть, который не мог набраться богатства, он не имел какого-то престижа. И даже если бы он захотел претендовать на трон, для него это было бы очень трудно сделать. Было трудно. И вот проходит время, Мефибошет вырастает, и он находится в определенном месте, Лодевар, которое имеет определенное значение. Название этого места, оно что-то значит. Оно значит место, откуда нет слова, или место, где негде пасти. То есть это пустынное, безлюдное место, которое непригодное очень для жизни. Это место, где он прячется. Это место, где он просто живет вот in the middle of nowhere, как говорят на английском языке. Да? То есть посреди нигде. Вот просто место, которое не престижно и не хорошо приспособлено для жизни. И он не может нормально ходить. И он понимает, что если когда-то у царя Давида придет мысль в голову, что ему все-таки нужно подчистить конкурентную линию наследников, то он будет один из тех людей, который не сможет нормально ни защититься, ни противостоять. То есть его жизнь, она на самом деле под угрозой. Он не заслуживает ни благодати, ни милости, которые Давид со временем оказывает ему. И это первое, что я хотел бы, чтобы мы взяли из этого отрывка Священного Писания. Когда мы говорим о Божьей благодати, которая находит нас с вами, первое – это то, что благодать, она ищет недостойных. Она ищет людей, не которые заслужили это, Бог проявляет эту благодать не людям, которые не нуждаются в ней, а как раз люди, которые являются недостойными. Такими, каким является Мефибошет. Он не мог достичь этого своими силами, но Давид проявляет ему благодать. И интересно, что он сидит на троне, и он задает себе вопрос. Он не говорит, задает другим вопросом. Он говорит, а есть вообще еще кто-то, кто остался из дома Саула? Кому я могу проявить милость? Кому я могу проявить благодать? Во имя кого? Иоаннафана, его друга, который к тому времени погиб. Он не спрашивает, есть ли люди из Саулового дома, которые могли бы полезны быть для меня. Он не спрашивает, есть ли люди, которые более заслужили это. Он не спрашивает, есть ли люди, которые более достойны. Или люди, которые имеют способность со мной когда-то расплатиться. Он не задает эти вопросы, эти критерии. Он хочет проявить милость и благодать по отношению человека, чей трон он взял, на который Бог его поставил во имя Иоаннафана. Вот как работает благодать, друзья. Мефибошет, он не пытался заслужить эту благодать. Он не пытался получить эту милость от Давида. Он не заполнял петиции с подписями, чтобы его вернули обратно на трон или дали какую-то часть царства. Он находится в месте, которое непригодное для жизни, где даже пасти животных ненормально. И представьте его менталитет, когда он идет по жизни. Он внук падшего царя, который ничего не может сделать в этом отношении. И он знает, что в любой момент он может быть убит для того, чтобы он перестал быть каким-то конкурентным и претендовать на престол. И никто бы не сказал Давиду, что ты поступил неправильно. Опять же, это нормальная практика того времени. Это то, что делают люди с силой. Когда сила приходит к власти, что она делает? Эта сила убирает определенную опасность для себя. Люди проявляют эту силу. Но Давид не был руководим силой. Он не был руководим гордостью. Он был руководим дружбой и обещанием, которым он дал Богу и Иоаннафану. И эта дружба, она была укоренена в обещании пред Богом. Если вы вспомните, первая книга Царств, 20 глава, 42 стих. Иоаннафан сказал Давиду, иди с миром, ведь мы поклялись друг другу в дружбе именем Господа, сказав, Господь свидетель между мной, между тобой и мной, и между твоими и моими потомками навеки. Так вот, Давид помнит это, он вспоминает это, он помнит своего друга, он помнит свое обещание пред Богом, и в какой-то день появляются посланники царя у Мефибошета, у его дома, и говорят, царь тебя хочет видеть, тебя вызывают на ковер. Друзья, то же самое делает Бог по отношению тебя и меня. То же самое. Точно так же, как Мефибошет не искал царя Давида в то время. То же самое, как он не заслужил эту благодать и милость, ту, которую он проявил к нему. То же самое, как он не мог ничего сделать сам своими силами, чтобы сидеть за столом у царя и получать все эти благословения. То же самое происходит и у нас с вами. Римлянам 3 глава 11 стих говорит: «Никто не понимает, и никто не ищет Бога». Никто. Нет человека, который способен своими силами понять Бога, и который сказал: «Да-да-да, я достаточно хороший, чтобы понять, что Бог мне нужен». Никто. Писание очень четко говорит об этом. В английском: «No one understands, no one seeks God». Каждый из нас находится в этом же самом месте, в этом же самом пустынном месте, которое называется Лодивар. Где нет слова, где нет благословения, где нет пастбища, где мы прячемся со своими страхами, со своим чувством вины, думая о том, насколько последствия греха на нас повлияли. Мы были сломаны, мы были с духовной инвалидностью, не способны сделать ничего для того, чтобы восстановить наши отношения и получить какой-то статус. А царь говорит: есть ли кто, кому я могу проявить свою милость? Есть ли кто, кому я могу проявить свою благодать во имя моего Сына Иисуса Христа? Нам легко забыть эту проявленную благодать, которую мы ощутили в момент, когда мы были приняты Богом и усыновлены им. Нам становится удобно в церковной жизни. Мы привыкаем к ней. Нам хорошо, удобно. Люди нормальные, нас понимают, мы их понимаем. Мы служим, чем-то жертвуем. Мы начинаем думать, что так всегда было. Всегда хорошо так. Я всегда был у стола царя, было все нормально. Но на самом деле, если Бог бы не искал тебя, если Бог бы не работал в твоем сердце, если бы Дух Святой не располагал твое сердце для принятия истины, Писание говорит, что натуральный или естественный человек не способен принять истину. Божья благодать работает именно таким образом. Никто не ищет Бога. Никто не способен понять Его, а Он ищет пустынные места для людей, для того, чтобы найти людей, которым Он может проявить свою благодать. Он поднимает нас, когда мы сами не способны и не можем это сделать. И мы не заслужили это, мы не достигли этого. Бог пришел найти тебя эксклюзивно только потому, что Он любит тебя. И то обещание, которое ты имеешь во Христе, ради этого обещания Он призвал тебя.
Вы прослушали первую часть проповеди заместителя председателя Тихоокеанского объединения славянских церквей евангельских христиан-баптистов Василия Ступина. Тема проповеди была «Когда благодать находит тебя». Продолжение слушайте в следующей передаче. Напоминаю, что все программы Тихоокеанского объединения славянских церквей евангельских христиан-баптистов вы можете слушать в интернете на сайте pcsba.com. Передачу к эфиру подготовил Игорь Ворнов.
В эфире программа Тихоокеанского объединения церквей евангельских христиан-баптистов.